«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Когда начинается настоящая жизнь особенных родителей? Как помочь подросткам с особыми потребностями адаптироваться в социальной жизни? Какую помощь могут получить родители из регионов Российской Федерации? Вот такие злободневные вопросы, дорогие друзья, мы сегодня будем обсуждать в передаче «Ничего особенного». Добрый день! Сегодня в студии на Радио Теос, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях психолог, директор Центра пространства общения Анастасия Рязанова. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Сегодня будем говорить за нашу жизнь особенных родителей. Уже мы немножко пообсуждали. Очень жалко, что на кухне нет микрофона, можно было включить и выходить в эфир. Но есть много вопросов, которые бы я хотел сегодня задать вам, Анастасия. Ну, вот я часто наблюдаю, как родители погружаются в реабилитацию своих особенных детей. Просто вот иногда им, не давая передохнуть от многочисленных интенсивов реабилитации, коррекции, логопеды, дефектологи. Ну, я уж молчу про опорно-двигательный аппарат. Там, мне кажется, вообще вот не жизнь, а сплошная реабилитация, да, происходит.
Да, очень много.
Вот мне кажется, или в этом действительно есть элементы отрицания особенностей своего особенного ребенка?
Я думаю, что вообще огромное количество факторов влияет на то, что такая интенсивная реабилитация ведется. Ну и как-то люди ориентированы, да, семьи ориентированы. И это не только касается как бы того, что происходит непосредственно в самих семьях, мне кажется, это касается вообще всей социальной системы, да, того влияния этой большой социальной системы. Но, во-первых, как бы у нас в обществе, мне кажется, распространена крайняя идея о том, что если вообще воздействие оказывается, то хорошее воздействие – это то, которое максимально интенсивно. Вот, мы как раз обсуждали, да, про то, что там, ну, часть народа, там, если горло заболело, да, если там сопли появились, да, то сразу надо пить антибиотики. Да.
Клоцид какой-нибудь,
да,
раз и все.
Да, что вот очень, очень мощно, да, и тогда понятно, что оно как работает. Да. Это одна история. Вторая история, и, ну, она какая-то большая, вообще огромная тема, что... Если ребенок с особенностями, то большинство родителей, в общем, действительно не очень понимает, да, и мы, как члены общества, не очень понимаем, а как его будет жизнь строиться, когда он будет уже взрослый. Да? И понятно, что если ребенок, ну, такой обычный, да, вот как сейчас модно говорить, нормотипичный, да, то вот, какая-то, понятно, что есть разные модели, да, есть разные социальные институты, которые семью будут поддерживать. Да? Вот, и семье можно опереться на эти ресурсы, да, и, ну, и выстраивать какую-то свою жизнь. Да? Вот, если у ребенка есть какие-то особенности, то вот, то, что там маячит впереди, да, а маячит там, если у него серьезные особенности, в общем, психоневрологический интернат, да, вызывает огромный стресс. Да, и поэтому, ну, конечно, семьи пытаются сделать все, что угодно, да, чтобы не оказаться вот в этом будущем, в котором, в общем-то, будущего практически нет. Да. И пока вот это будущее не будет простроено, да, и не будет оно достойным, до той поры большая часть людей будет, конечно, пытаться всячески вылезти из состояния не нормы, да, ну, потому что это ужасно.
Ну и плюс, конечно же, есть моменты, ну, по крайней мере, мои наблюдения, часто есть ощущение, это нормально на определенном этапе, да, на первых этапах понятно, что хочется вылечить, хочется сделать здоровым, конечно, да, конечно. И вот если ты погружаешь в интенсив, кажется, что вот, ну вот есть там специальные гранты, что ну, вот интенсивные программы, и вот сейчас мы пройдем, и все будет хорошо.
Да, да, и это тоже, надо сказать, здесь... Ну, вот эта вся реабилитационная система, там и разные организации, представители этой реабилитационной системы иногда, ну, как бы подпитывают, да, вот эти убеждения, потому что, ну, продвигают свои курсы, да, или там свои методы, как раз способы излечения, да, и это очень опасно, да, это там через средства массовой информации, через родительские сообщества, через...
Ух, там много чего есть.
Да, да, конечно, это...
И ну, много как бреда
бы, конечно, но как бы технологии, и эти технологии, эти методы, то есть эти формы как бы реабилитационные, да, они также продаются, да, и продаются вот такими не всегда аккуратными, не всегда достойными, что ли, способами, да. Я не хочу сейчас, правда, никого обидеть, да, вот, ну, ради бога, да, но правда, пока еще общество недостаточно понимает и недостаточно каких-то исследований есть, да, о том, в какой степени тот или иной метод может, может влиять там, да, на развитие, на состояние человека, да, не так много информации, да, и не так много специалистов, и не так много родителей идут к исследованиям, да, и запрашивают эту информацию, да, то здесь очень много, к сожалению, недобросовестных людей, которые вот таким образом продавая, да, формируют определенное представление, да, о том, что вот что бы ни было, да, с этим можно справиться. Угу, вот. Угу. И, конечно, это ложится на такую родительскую боль. Понятно, что если с ребенком что-то не то, да, то это огромная родительская боль, да, и любой родитель хочет, чтобы его ребенок был счастлив, здоров, да, и готов, в общем, положить на это много своих сил, иногда даже свою жизнь, да, на это, да, ну, так устроено большинство родителей, да, и слава богу, что они так устроены, вот, но этим очень легко пользоваться, к сожалению.
Ну, я напоминаю, что мои гости можно задавать вопросы, вы можете задавать самые разные вопросы, включая, мы, конечно, поговорим о том, чем занимается сам Центр пространства общения, какие программы у них есть. Это можно сделать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, можно нам писать через Viber и WhatsApp, телефон плюс 7 977 850 0996. Также можете писать нам через сайт teos.fm. Пожалуйста, дорогие друзья, задавайте, участвуйте в нашем разговоре. Ну, вот есть... Я к чему все это завел разговор, да? Подвести как раз к той самой теме о настоящей жизни. Есть некоторые ожидания вот этой самой настоящей жизни, да? Вот ребенок, вот наконец-то я вложусь, ребенок там будет социализован, он может позаботиться о себе, и вот тогда все будет хорошо. Он будет здоров, будет счастлив, и я буду счастлив. Так вот, когда же начинается нормальная жизнь особенных родителей? Когда она начнется?
Настоящая или нормальная? Во-первых, я не знаю, что такое нормальная жизнь. Вот. Мы живем в таком мире, в котором есть очень много форм вот этой вот, так скажем, нормальной жизни, да, очень много разных стилей, там, не знаю, каких-то укладов семейных, да, традиций, вот. И совершенно такой мультикультурный мир, да. Вот, это с одной стороны. Поэтому про нормальную жизнь тут огромная тема. Вот, настоящая жизнь, мне кажется, в любой момент, вот, жизнь настоящая, и никакой другой не бывает. Другое дело, что вот мы жили-жили определенным там укладом, да, мы о чем-то мечтали, мы как-то простраивали свое будущее, да, мы что-то думали о своем прошлом, и эта жизнь прерывается, да, вот таким мощным событием, да, тем, что с ребенком что-то не так, да, и как вот этот мостик наладить, да, как перебросить мостик из того, что было, в то, что может будет, да, и как я хочу, чтобы было, да, и какие у меня там возможности есть, этот мостик бывает очень сложно перекинуть. И если опять мы вернемся, то тут вот к этому представлению такому системному, да, то система в большой степени влияет на то, как этот мостик может быть переброшен. Потому что если мы живем как общество, в представлениях таких медицинских о том, что такое инвалидность, да, у нас одна история, да, то есть любая особенность – это болезнь, да, мы ее должны лечить, да, и все усилия должны быть на это кинуты. Но, соответственно, тех, кому мы вылечить не можем, да, в какой-то определенный момент мы это понимаем, тогда у нас наступает период селекции, да, и, соответственно, вот для каждых вот не таких мы создаем какие-то очень специфические такие рамки, да, ну и мы все знаем, что такая одна из самых жестких рамок – это рамка вот этих вот интернатов, да, в которые там человек не такой помещается, но с ним уже ничего не поделаешь. Мы просто там должны создать условия, в которых он будет дожидаться момента окончания жизни.
В которых
жизни.
Он не будет мешать всем остальным, да?
Да, да.
Если
да,
своими да, все да, именами да, называть.
Да? Да, а если говорить про другое понимание, там, особенности развития или там инвалидности, да, то это понимание нам, ну, предполагает такую вещь, как понимание того, что с одной стороны есть есть какие-то трудности со стороны организма, да, у этого человека, да, там есть болезнь, может быть, из-за этого могут быть нарушения его функции этого организма, да, но вообще в большой степени ограничения создаются вот, собственно, той средой, в которой он живет, да, физическими, социальными барьерами, да, его возможности доступа и так далее, и в тех странах, там, да, или в тех обществах, где принято вот такое социальное понимание, да, то там к семье как бы приходят не только медики в самый первый момент, да, то есть существует ранняя помощь, которая как раз и начинает, которая ориентирована на помощь в организации жизни с самых первых моментов вот, жизни ребенка, семьи, да, или с того момента, когда поставлен там тот или иной диагноз. Вот сейчас есть такая прекрасная программа «Уверенное начало», да, программа операторами, которые являются 3 НКО, Центр лечебной педагогики, Марфо-Мариинская обитель, вот, и мы тоже, да, это как раз программа, которая нацелена на адаптацию среды, на помощь родителям в организации жизни ребенка, да, на развитие ребенка, как бы исходит не из медицинских как бы представлений, да, о том, в чем трудность. Хотя, конечно, есть и медицинские проблемы, да, есть проблемы, связанные со здоровьем, которые, конечно, надо решать.
Ну, всегда встает вопрос, понятно, что все семьи проходят, мы уже очень много говорили, на самом деле, в наших программах про все эти этапы, не секрет, что эти этапы, это этапы проживания горя там всякие, да, то есть там вот торговля, отрицание и так далее, тому подобное, да, вот как тогда преодолеть этап вот этот самый, да, когда ты ждешь наступления вот этой самой настоящей жизни, она вроде как не наступает, и, может быть, она стала настоящей наполненной уже сейчас, а не полной страхов и саможалости?
Ох.
Ну, конечно, сложные, такие сложные вопросы. Ох. И еще коротко отвечай, да?
Да-да-да. Коротко я вообще не умею.
Это хорошо.
Ну, во-первых, я лично сомневаюсь, что есть прямо такие жесткие этапы. Вот я вижу очень много семей, вот, и жесткие этапы, и какая-то их последовательность, и скорость прохождения. Очень я в этом сомневаюсь. Я вижу, что это сильно меняется от поколения еще к поколению, как этот процесс происходит. Я, в принципе, думаю просто с точки зрения, ну, как бы для меня модели там адаптации, да, модели как бы опоры на разные возможности, ресурсы и построение жизни, для меня вот эта модель как бы ближе, да, чем такая вот периодизация, да, потому что я не вижу как бы большой такой последовательности, да, я вижу, что скорость, ну, того, что принято называть, может быть, принятием, да, для меня это скорость адаптации как бы к новым условиям жизни, да, зависит от разного количества факторов, от ресурсов, от того, как бы одна, например, мама или папа воспитывает ребенка, да, какие средства есть, какая система поддержки есть и так далее, да. Я вот, например, вижу, что если родитель ощущает, что, ну, вот он нашел то место, где ребенку помогают, да, и если он там учится, да, если у него есть какие-то там социальные услуги, которые они получают, если они нашли какую-то адекватную помогающую медицину, да, с которой, опять же, специалистов, с которыми во всех этих областях, с которыми они могут сотрудничать, да, то дальше происходит вот этот выдох, да, родитель успокаивается, да, в какой-то степени. Понятно, что есть периоды там надежды, отчаяния, опять отчаяние, опять надежда.
Ну, да, это без вот, конца, да.
Да, боли. Там,
и они все равно будут возвращаться.
Да, они возвращаются, да, это бывает связано с тем, что там состояние ребенка меняется, какие-то обстоятельства жизни меняются, он взрослеет еще, да, и там, опять же, адаптация к, когда ранний возраст, да, или
а потом подросток,
потом подросток, а еще перед школой, да, это вообще все семьи, вне зависимости от того, есть там особенности или нет, да, проходит период вот вхождения в такой школьный период, как довольно сложный, да, то есть вот я скорее в таких рамках как бы размышляю, да, об этом процессе. Нужен кто-то, кто для многих людей, кто будет рядом, да, и кто покажет, что вообще, в принципе, эта жизнь возможна. Это могут быть как отдельные люди, специалисты или там другие семьи, или это могут быть какие-то сообщества, это могут быть какие-то очень спонтанные встречи, не знаю, там, на улице, регулярные, да, вот у меня, я прошу прощения за такой долгий спич на эту тему, да, но есть очень хорошая история про, ну, вот, моих знакомых, которые поехали отдыхать, и там в баре, по-моему, в Испании были, в баре столкнулись с группой людей с особенностями, с ментальными нарушениями, которые в баре курили сигары, выпивали, вот, это была такая молодежь, вот, и для них это было потрясением, да, потрясением, что эти люди, вот, в обычной жизни, да, вот, они видят, что у них такие же развлечения, досуг такой же, как у них, да. Если таких, и это как бы такое спонтанное столкновение, да, дает возможность почувствовать, что вообще жизнь возможна. Угу. Да, у нас, к сожалению, пока таких спонтанных как бы столкновений с людьми, там, с родителями, с детьми, их не так много. Да, их пока еще не так много на улице. Мы их не так часто видим в магазинах, в кафе, там, да, в разных настроениях, в разных состояниях. Счастливыми мы их не так часто видим, довольными. Мы их видим часто в поликлиниках, в больницах, со следами страдания, напряжения. Вот, и поэтому, ну, как бы понятно, что в этой ситуации начать такую жизнь...
Сложнее.
Да, сложнее.
Сложнее, войти в нее сложнее.
Да, сложнее.
Ну, тут я согласен, уже давно... размышляя над тем, что, в принципе, не образование должно быть инклюзивным, общество должно быть инклюзивным, тогда и с образованием будет намного легче. Конечно. Потому что, на самом деле, в образовании, как это ни парадоксально, проблема как раз не в системе, не гибкой системе образования или не гибких педагогах. С педагогами можно договориться, из класса можно в другой перейти, в конце концов. Да, это стоит нервов, да, это стоит силы и затрат, которые мы все с обычными детьми, у которых нет, скажем, да, особенностей каких-то, да, ярко выраженных, проходим. Я так проходил со старшей дочерью, в конце концов, пришлось перевести в другую школу, в конце концов, после долгих преследований, да, ее со стороны, в общем, ну, понятно, там, сложных конфликтных ситуаций. Но как бы, больше проблем-то со стороны родителей возникает и детей, да, вот, которые отторгают, и это... именно как раз вопрос культуры, нежели вопрос системы.
Да, конечно, ценности, культуры, какого-то уклада, какой-то традиции, какого-то понимания, да, то есть вот этот вот такой метауровень, который постепенно реализуется в некоторой системе, да, вот. И это на самом деле не все зависит от денег, как вот иногда бывает, люди
кажется,
да, и люди думают, что вот если в систему вложить больше денег, да,
она заработает.
Да, конечно, что-то заработает, но заработает и когда не очень много денег, но когда мы просто видим, что человек с особенностями развития любого возраста, это такой же человек, как и все мы, да, что у него есть право быть рядом с нами, вместе с нами. И для нас это естественно. Да? Вот в тот момент, когда мы потеряем вот это ощущение, что это что-то такое, что привлекает наше внимание особое, да, вот, а что это вообще, ну, а как иначе? Да? Вот в тот момент и все будет значительно проще.
Вот Николай нам написал: здравствуйте, подскажите, почему в госструктурах образования, в скобочках, происходит замена понятий «дети и люди с множественными нарушениями развития» на «дети и люди с ОВЗ». В общем, какой-то вопрос скорее к госструктурам, да, и терминологии, да, в общем-то. Ну, с ограниченными возможностями здоровья. Мне кажется, это здесь просто идет какая-то терминологическая, может, замена.
Да, сейчас вообще вопросы про то, как называть людей с особенностями развития, с нарушениями развития, с расстройствами, с ограниченными возможностями, это, ну, такие вопросы, которые находятся в области такой общественной дискуссии, да, вот, и в определенные периоды там времени принимаются разные, ну, термины, да, которые, с одной стороны, должны как будто бы определить вот категорию, про которую мы говорим, да, с другой стороны, ну, не быть такими обзывательствами, что
ну,
ли,
да,
вот, нести стигму,
защитить
да,
человека,
да, должны защитить и транслировать такое уважительное отношение, да, и это понятно, что такой процесс не быстрый.
Да, и болезненный.
И болезненный, да, вот, что касается, ну, как бы системы образования, да, то сейчас речь идет про 4 стандарта, 4 уровня стандарта. Вот, и как раз 4-й уровень стандартов как раз предполагает, что, это, что он ориентирован на людей с множественными нарушениями, да, с тяжелыми множественными нарушениями. Вот, и стандарт вот принят, да, и, ну, там, отдельная тема, что входит в этот стандарт, я не думаю, что про это надо говорить, но, в общем, это вопрос как бы государственной системе в большей степени, да, вот, но важно, чтобы в обществе обсуждалось и люди, которые сами имеют те или иные там, расстройства, нарушения, особенности, их ближайшее окружение имело возможность, ну, тоже участвовать в дискуссии о том, как они хотели бы, чтобы их, о них говорили, да, как они хотели бы, чтобы это называлось.
Давайте сделаем небольшой перерывчик, буквально секунд 20, да, напомним наш телефон прямого эфира, а потом мы продолжим как раз разговор и перейдем уже к разговору непосредственно о том, что делает ваш центр, какие программы там есть.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Я напоминаю, что у меня сегодня в гостях директор Центра пространства общения, психолог Анастасия Рязанова. Ну что ж, раз уж директор центра и отвечает за весь центр, сегодня ей одной. Какие программы? Вообще, вначале, как вообще пришла идея создать вот этот Центр пространства общения? Почему, в чем может быть его какая-то специфика, уникальность и в чем его миссия сегодня?
Ну, хотя как автономная некоммерческая организация Центр пространства общения, мы зарегистрированы летом этого года, но вообще команда наша и наша
сообщество... Прошлого года, то есть, имеется
в виду. Да, 17-го, да. Ну, у меня как-то учебными годами.
Учебный год.
Один закончился, вот с лета практически начался следующий. Мы зарегистрированы летом 17-го, но команда наша и вообще наши идеи уже давно варится. Вообще все началось давным-давно, когда в Центре лечебной педагогики, я тогда была сотрудником Центра лечебной педагогики, была компания ребят с тяжелыми множественными нарушениями развития, которые не смогли пристроиться в школы, и родители очень хотели, чтобы право на образование для этих детей было реализовано. Вот. Тогда создалась команда родителей, команда специалистов, которые были направлены вот на то, чтобы это право реализовать. Да, вот, и чтобы у ребят было достойное будущее. И мы работали с департаментом образования города Москвы, и какое-то время существовал отдельный отдел лечебной педагогики в одном из городских центров медико-психолого-социального сопровождения, который был как раз ориентирован на оказание такой образовательной помощи детям с тяжелыми, может, нарушениями развития. И в 2013 году мы просто поняли, что мы выросли, да, вот из тех рамок, которые там были тогда предложены. Вот, и это, опять же, наше сообщество родителей, специалистов, да, приняло решение о том, что мы будем открывать вот этот вот центр, и он был открыт как программа родительской организации, межрегиональной общественной организации «Дорога в мир», ну и, собственно, эта программа до сих пор внутри «Дороги в мир» тоже существует, да, такое сейчас партнерство, да, «Дороги в мир» и вот уже новые образовывающиеся организации. Но мы постепенно из рамок «Дороги в мир», мне кажется, тоже немножко вырастаем, да, и просто решили, что для, ну, для такого удобства как бы нашего действия, да, мы открываем Центр пространства общения. И наша миссия – это повышение качества жизни детей, подростков и молодежи с нарушениями развития, повышение качества жизни семьи. И мы думаем, что это может быть реализовано через развитие, через программу социализации, через программу поддержки семьи, ну и вообще повышение качества той помощи, которая предоставляется. То есть мы еще занимаемся обучением специалистов.
Ну, то есть вы не узкопрофильные, да? То есть есть там, например, теперь там, для людей с аутизмом или для людей с, с нарушением опорно-двигательного аппарата? То есть
Да, у нас очень сейчас...
Широкий у вас,
да, такой спектр? Да, у нас широкие программы. У нас группы как бы подстроены под особенности, да, но мы обязательно на какие-то там события, мероприятия, например, там, на лагеря, на какие-то праздники мы обязательно объединяем ребят из очень разных групп. Да. Нам кажется, что это обогащает всех. Конечно, есть какие-то специфические вещи, которые могут быть связаны, но с теми или иными особенностями, да, там, но очень здорово, например, когда в компании ребят с расстройствами аутистического спектра, которым, может быть, сложно выстраивать коммуникацию, да, есть человек, который очень хочет общаться, да, он является таким изнутри вот собирателем, да, вот, поэтому нет, мы не... У нас много ребят, ну так это сложилось, что у нас много ребят неговорящих. Вот, и поэтому мы занимаемся альтернативной дополнительной коммуникацией. Это у нас сейчас такое вот горячее такое наше направление, вот и психологической помощи. И тоже мы здесь не разделяем как-то родителей там, с теми или иными особенностями. Угу. А, родители детей с теми или иными особенностями нет.
Ну что ж, тогда расскажите про программу вашего центра. Уже начали вы рассказывать про уверенное начало. Во-первых, да, немножко подробнее про уверенное начало программы и про вообще про программы центра, чем они интересны и чем они могут помочь.
Ну вот если уж мы про нее начали, да, про эту программу действительно, то это...
И логично с нее начать.
Да, логично, да, это программа ранней помощи для детей от 0 до 36 месяцев, ребята с множественными нарушениями развития, ребята с церебральным параличом, да, нарушением в двигательной сфере, да, могут начать участвовать семьи. Вот, и в рамках этой программы консультанты, такой мультидисциплинарный консультант, который одновременно и психолог, да, и владеет технологиями эрготерапевтическими, может некоторые вещи делать как физический терапевт, да, вот они приходят в семьи, да, и помогают наладить процесс развития, общения с ребенком, взаимодействия, помогают адаптировать среду, да, и такой консультант навещает дважды в неделю семью. И вот три организации, мы здесь объединены еще, да, раз с тремя другими НКО в городе Москве, да, мы занимаемся северо-восточным и восточным округом, да, другие три организации, две организации работают в других округах, вот, но программа единая, да, действует по единому такому стандарту, 5 консультантов, 1 супервизор, вот, и
такое. Вот что такое супервизор? Часто слышу, и мне хочется ясный, краткий, понятный ответ на мой вопрос.
Ой, супервизор, у него столько функций, там огромное количество. Начинается, да. Но внутри этой программы супервизор — это одновременно руководитель-администратор. Это человек, который следит за стандартом оказания услуг, да, стандартом помощи и как бы, ценностями программы. И это человек, который одновременно помогает специалистам, консультантам в реализации их такой профессиональной деятельности. Да, то есть он консультирует, он организует, он помогает решать всякие трудности, да, он наблюдает за практикой, да, и помогает человеку, ну, работать лучше, да, то есть он еще внутри обучает, да, и обсуждает, и организует процесс обсуждения случаев, вот, и эта программа функционирует так, что вот эти три НКО, да, вот, и три супервизора в каждой НКО, да, они вместе ведут супервизию, да, то есть три супервизора объединяются, да, и с 15 консультантами работают, да, и таким образом создается определенная рабочая атмосфера, да, обсуждения случаев, обсуждение, не знаю, структуры самой программы, да, налаживание взаимодействия между специалистами программы, между самой программой и семьями, да, и какое-то такое взаимоподстраивание, да. То есть супервизор — это человек, который следит за этим процессом, организует, вот, и содействует. Содействует, помогает, поддерживает консультантов, да. То есть у него действительно реально очень много функций у супервизора.
Еще какие программы?
Да, это ранняя помощь. У нас в основном вот сейчас программы для ребят уже школьного возраста, да, и такого постшкольного возраста. С понедельника по пятницу у нас группы, да, которые ориентированы ориентированы на развитие и на приобретение социальных навыков, таких социальных компетенций, развитие навыков общения, приобретение функциональных навыков, связанных с повседневной жизнью, не знаю, там самообслуживание, пользование туалетом, еда, mm-hmm. ну вот такие вот очень практические вещи, да, посещение общественных мест. И ребята ходят в такие группы по 2-3 раза в неделю, да, они объединены по возрасту и по задачам развития. Вот. И еще у нас есть программа, называется «Играем в театр», программа для дошкольников, инклюзивная группа, где есть дети без нормотипичные, да, без особенностей, ну,
Там есть и так называемые нормотипичные, да, и да, ребята, да, с особенностями.
Да, ребята, да? С особенностями,
они,
да,
учатся, да, таким образом.
Да, эта группа раз в неделю, да, раз в неделю работает вот вокруг такого театрального
действия.
Да. Да, такая прекрасная на самом деле группа, но нам очень нравится.
Да как они вообще, ребят, друг с другом?
Отлично. Отлично.
Налаживают отношения.
Отлично. Мне кажется, они ничего этого не замечают. Mm-hmm. Вот, когда взрослые настроены принимающим образом, да, без какого-то напряжения, сами организуют вот этот весь процесс, да, то обычно дети как-то между собой договариваются, вот, и все как бы нормально. У каждого есть свое место, mm-hmm. да. Вот, и это очень полезно для всех. Вот, но мне кажется, они даже не очень осознают, что там у кого-то есть особенность. Просто, ну, кто-то очень быстрый, кто-то хуже говорит, кто-то лучше говорит, да, кто-то там тяжело переносит какое-то напряжение. Ну, в общем, нет каких-то больших угу. таких затруднений, я их, по крайней мере, не вижу. Вот, и у нас есть программы клубные. По субботам работает 2 клуба. Один для таких старших подростков. В основном это ребята с расстройствами аутистического спектра и интеллектуальными особенностями. И для более младших. Раньше мы их называли школьники, вот, но все они практически школьники или там ученики колледжей. Ну, в общем, вот эта вот вторая группа, они тоже сейчас входят в такой младший подростковый возраст, да, то есть практически это для старших подростков и более младших подростков. Uh-huh. Вот есть 2 таких терапевтических клуба. Вот, это наши программы. Всего сейчас в программах около 50 детей, и плюс еще вот в ранней помощи около 30 детей, да, то есть где-то вот 80, немножко цифра колеблется, 80-90 детей в течение года получают помощь.
Угу.
Ну, семьи, естественно.
Да, рано или поздно особенные дети вырастают и превращаются в особенных подростков, а особенные подростки вырастают в молодых людей с особенными, да, потребностями. Да. Да? Вот родители думают уже не о том, чтобы научить их по каким-то простым социальным навыкам, там, не знаю, там, зуб почистить, там, убрать за собой и так далее, да? А уже думают о том, что как им научиться вступать в коммуникацию с другими людьми, проехать в метро, предположим, от одной остановки до другой, и при этом не попасть в полицию, да? Вот, соответственно. Вот как встроиться вообще в социальную жизнь, да? Вот как можно помочь в этом?
Опять же, в этом было бы легче помочь, если бы было бы понятно, ну, был бы понятен следующий этап, да, потому что подростковый период — это такой процесс перехода, да, от детства во взрослую жизнь, да, вот, и нам во взрослой жизни сейчас остро не хватает сопровождаемого проживания, да, mm-hmm. И не хватает места досуга для взрослых, и не хватает места, конечно, где эти люди могли бы трудиться, да, то есть место занятости.
Под сопровождаемым проживанием мы понимаем.
Мы понимаем, опять же, немножко разные модели бывают, но такой вариант жизни, когда человек живет либо в своей квартире, и его там с какой-то периодичностью по необходимости навещает специальный социальный работник, помогает ему организовать жизнь в своем доме, да, либо это человек живет в специальной социальной квартире, один или несколько человек таких живут, да, с сопровождением тоже профессионалов, ну, как правило, тоже социальные работники. Вот. Либо в таком, ну, мини-доме, да, в котором тоже живет, ну, там, 5, 6, 10 человек, да, и где тоже есть вот сопровождение, да. Очень, очень важно, что сопровождаемое проживание — это такая форма, которая сильно отличается от существующих ныне интернатов тем, что она меньше, да, все-таки ориентирована на создание условий жизни таких же, как есть у всех остальных людей, которые живут у себя дома, да, там вот людей этих меньше, и эти люди живут в открытом мире, да, то есть они...
Да, да, всех не закрывают.
Они легко выходят, да, они ходят в магазины, они ходят в кафе, они ездят на работу, они ходят в боулинг, в общем, да,
живут,
они ездят в гости, живут этой жизнью, да. Вот, и вообще период, как бы для того, чтобы решать вопрос подросткового возраста, да, то, конечно, было бы хорошо понимать, как будут люди жить, когда они станут взрослыми, mm-hmm. да. А, к сожалению, сейчас с этим очень, ну, трудно, да, очень мало мест, куда бы такой человек мог трудоустроиться. И, соответственно, вот этих... И в Москве тоже пока вот проекты, которые связаны с сопровождаемым проживанием, они прямо вот только-только стартуют.
Ну да, я знаю, там деревня, город есть, да, какие-то проекты.
Ну вот у Центра лечебной педагогики сейчас появились квартиры, да, тренировочные пока. Uh-huh. Кстати, вот, ну, мы с вами обсуждали там за пределами вот этой комнаты, да, обсуждали тоже систему, да, помощи. В регионах, ну вот есть такой прекрасный регион Пскова, да, где как раз есть сопровождаемое проживание.
Будет у меня вопрос по поводу региона.
Мы к этому вернемся. Вот есть регионы, в которых на самом деле эта система ближе к тому, что хотелось бы видеть, чем в Москве. Вот, то есть, в общем, этого совсем еще мало, да, это огромная, конечно, боль и тревога родителей. Вот, а как научить? Ну, как вот у нас существует такая клубная программа для ребят подросткового возраста.
Вот расскажите, пожалуйста, про ваш подростковый клуб.
Про наш подростковый клуб. Ну, основные задачи связаны с повышением социальной компетентности ребят и коммуникативной компетентности, потому что у нас такая специфическая группа, да, все-таки это в основном ребята с расстройствами аутистического спектра. Mm-hmm. Вот, и различные упражнения, обсуждения, беседы, тренинг и так далее, да, которые какие-то поддержка естественных ситуаций там взаимодействия, да, которые бы повышали понимание человеком самого себя, различных социальных ситуаций, ситуаций взаимодействия, какую-то его уверенность. Да. Кстати, нет никакого противоречия, чтобы в какие-то определенные навыки формировались. Вот. И помимо вот работы с такой социальными компетенциями, с коммуникативными компетенциями, еще, ну, есть такая часть программы, связанная с бытовой ориентацией, да, то есть ребята тоже ходят в магазин, готовят еду, вот, но все это используется опять с точки зрения повышения такой коммуникативной компетенции, например, там вот дежурные, да, сейчас это работает как два дежурных на группу, там, из 11 человек, да, 2-3 дежурных, вот, их задача решить, что будет есть группа, да, вот, решить, что нужно для этого купить, да, сориентироваться в бюджете, сходить, купить, приготовить и накормить всех, угу. да, так, чтобы все были довольны, да, ну и потом прибраться. То есть такое тоже подготовка, в общем, к самостоятельной жизни, да, вот, и еще выходы, да, выходы в свет. Ребята ходят в музеи, ходят в магазины иногда, в магазины одежды, да, это, ну, самые разные места.
Ну да, это как-то вообще очень
по осени ходили вот в Суриковское училище с мастер-классами, там, да, нас приглашали, вот, и мы, соответственно, были участниками мастер-класса. Угу. Это такое расширение мира, да, вот, ходили... Как же это называется? В метро есть такое место, да, где ты можешь все узнать про метро.
У меня информационный центр.
Да. Вот. И, в общем, там многие ребята интересуются метро, да, поэтому интересно, вот где такой учебный центр, да. вот, туда ходили. Ну, то есть, в общем, такая жизнь, дружба, сообщество, терапевтическое пространство, да, место для тренировки, все одновременно.
Ну, раз уж вы затронули вопрос о регионах, то и задам я этот вопрос. Да, с Москвой и Питером сейчас более-менее все понятно. Есть свои образовательные, реабилитационные маршруты, да, есть благотворительные организации, есть центры и так далее, центр помощи, центр психологической помощи, другие, и так далее, и тому подобное. Да. Вот при всей куче проблем, с которыми сталкивается семья, особенно все-таки в Питере и Москве, легче решать эти вопросы. Да? Вот что делать, детям хотел сказать, что делать родителям детей с особенностями развития в регионах, где искать помощь?
Ну, во-первых, я не думаю, что в Москве и Питере так все просто.
Не просто, но
проще
все-таки.
Потому что это огромные мегаполисы, в которых ну, достаточно такая напряженная конкурентная жизнь, да, и тот стресс, с которым сталкиваются семьи здесь, да, иногда выше, чем у семей, которые находятся в регионах. Да. Ну, вот такое мое ощущение. Я исследование на этот счет вам не приведу, да, вот буду голословно и скажу так. Да, конечно, с другой стороны, информации здесь больше, да, и возможности получить помощь тоже может быть больше. Есть при этом регионы, в которых довольно много чего сделано, да, и сделано это не потому, что это вот так вот в одночасье возникло, да, сделано это руками специалистов заинтересованных, руками, на самом деле, родителей, да, которые объединялись там в организации, продвигали те формы помощи, которые, ну, вот они считали разумными для своих ребят. Иногда это иногда это довольно сильно трансформировалось, ну, вот по мере строительства, да, там, в одном из регионов родительская организация, такая общественная организация, да, начала строить вообще-то медицинский реабилитационный центр, строила это в партнерстве с иностранными организациями, да, с большим участием иностранных доноров, так повезло, да, вот, и в результате построили такую хорошую социальную модель, да, сопровождения от ноля, да, то вот сейчас до уже такого взрослого, ну, возраста, да, сопровождаемого проживания. И мне кажется, что, ну, тут, конечно, советовать очень сложно, да, опять же, разные ресурсы бывают. И опять же, это не очень зависит от того, сколько в регионе денег, да, в самом. Очень много чего зависит от таких местных инициатив, да, от того, насколько люди готовы объединяться, насколько они готовы действовать сообща и делать что-то, ну, вот, на месте. Понятно, что когда есть ребенок, у которого есть те или иные нарушения, очень хочется ему помочь, да, и довольно часто вот как раз семьи ориентируются на такие выездные, как бы интенсивные курсы, да, но, к сожалению, в такой долгосрочной перспективе это довольно часто никак не меняет ситуацию, ну, вот, на месте. Вот. И мы много консультируем, ну, вот, в частности, моя коллега, да, сама мама ребенка с особенностями развития, Ирина Долотова, много нам звонят, и ей, в частности, да, и она много работает с родителями из регионов, да, которые звонят и говорят, вот мы собираемся приехать в Москву, вообще хотим, или даже вообще хотим переехать, да, тут у вас много чего есть, да, вот хотим с вами это дело пообсуждать, или что же нам вообще делать, вот, и мы много разговариваем с такими родителями. И довольно часто такого разговора, в котором можно обсудить, какие есть возможности, да, какие-то, может быть, школы, что там человек разного возраста, да, там, может быть, уже такой взрослый человек, что он может делать, что ему интересно, да, помогает просто семье посмотреть на ту ситуацию, в которой она живет, с новой точки зрения, да, как наполнена определенными возможностями, подумать, как поддержать свою жизнь и жизнь ребенка в тех условиях, в которых они живут, да, потому что вот это решение через интенсивные курсы и через переезд в Москву, да, оно в Москву или там в Санкт-Петербург может вообще ничего не поменять. Угу. Да, иногда так.
А как...
Наоборот, все усложнит.
Да, вопрос у меня еще, вопрос о семьях. Да? Угу. То есть как работает психологическая помощь и сопровождение родителям особенных детей, и насколько это вообще востребовано? Такая помощь? То есть, ну, насколько от родителей самих такой запрос существует?
По-разному. Ну вот у нас так сложилось, что у нас психологическая помощь в виде индивидуального психологического консультирования и групп психологической поддержки для родителей существует очень, очень давно. Вот уже около, чуть больше даже, мы тут считали, больше 15 лет. Да, я веду родительскую группу, часть людей новых в ней, да, часть поменялась, ребята продолжают посещать наши программы, а вот родители как бы посещают эту группу. Да. Вот эта группа родителей ощущает, что им психологическая помощь нужна. Да, вот, и они обращаются, уходят. Мы, и там довольно часто вот мы начинаем обычно с того, что обсуждаем какие-то задачи развития детей, да, с какого-то своей там родительской позиции установок, да, потом это все выходит за пределы, да, таких детско-родительских отношений довольно часто. И довольно быстро все выходит за эти пределы. Вот. Ну, в общем, мы видим это как такую очень важную часть работы, да. И когда-то мы думали, что это должна быть обязательная часть, да, ну, практически вот когда на конференции выступала, говорят, в такой модели добровольно-принудительной, да, то есть если ребенок посещает занятия у нас, то родитель обязательно посещает встречи вот этой группы психологической поддержки, да. Сейчас мы к этому относимся, ну, значительно...
Мягче.
Мягче, да, так скажем.
Не загоняйте.
Да, мы не загоняем. Вот, мы даем возможность попробовать, да, и почувствовать, может ли это что-то дать человеку, ну, в его таком построении, его жизни. Если да, то да, если нет, то нет. Есть разные другие формы сотрудничества с семьей, да, и разные другие возможности для психологической, как бы, поддержки. Вот, я считаю, что, ну, вот у нас так устроено, что у нас очень такое крепкое сообщество, да, семьи, и часть родителей чувствуют и хотят быть частью этого сообщества. Общество это тоже очень поддерживает, да, очень поддерживает знать, что рядом есть люди, у которых есть сходный жизненный опыт, что они не какие-то маргиналы, не какие-то изгои, да, что это хорошие, достойные, уважаемые, интересные люди, на которых ты в чем-то похож, на которых ты в чем-то не похож, да, и ты можешь сопоставить свой родительский опыт, ну, вообще какие-то, не только родительские, вообще свой личный, да. Вот опыт и быть частью какого-то общего дела, на самом деле очень, мне кажется, восстанавливающая и очень поддерживающая с психологической точки зрения возможность помогать другим, да, ведь семьи, в которых есть дети с нарушениями развития, да, с особенностями развития, довольно часто чувствуют, что они, ну, как бы являются получателем помощи, да, и это очень, ну, истощает такое ощущение собственной силы, да. Вот, я все время стою с протянутой рукой, мне дают, мне действительно нужно, да, но я не чувствую себя тем, кто может о ком-то позаботиться. Когда я могу внести вклад в общее дело, как член сообщества, да, там, не знаю, ну, вот мы организуем там лагеря, да, вот, кто-то из родителей, там, не знаю, может другую семью довести, да, кто принимает участие там, в какой-то хозяйственной жизни. Вот. У нас родители много чего делают на таких волонтерских основаниях внутри нашего центра, да, это нам позволяет как-то держаться на плаву и не делать какие-то очень большие цены, да, вот. И в соорганизаторах, в учредителях центра у нас родители, и это очень здорово, да, то есть у нас какой-то такой вот сообщество родителей, профессионалов, семей, детей, специалистов, вот это поддерживает, да, это, и это является частью такого психологического сопровождения, да, то есть есть прицельная психологическая помощь, да, и есть такое психологическое сопровождение, есть сотрудничество с родителями, тоже очень поддерживающая история.
Раз уж вы начали про помощь говорить, то и вопрос я, соответственно, задам. Как можно помочь вашему центру, и какая помощь нужна, в чем вы нуждаетесь сейчас?
Спасибо за этот вопрос. Помочь можно очень по-разному. Такой очень простой способ – это помочь нам деньгами. Вот. Можно перевести пожертвование на короткий номер 3434, пространство, пробел и сумма платежа. Только надо обязательно подтвердить, если вы хотите воспользоваться таким способом. Да, это действительно очень быстро. То нужно подтвердить СМС-сообщение, вот, и тогда сумма действительно дойдет до нас. Можно прийти к нам волонтерам, И это тоже здорово. Например, у нас в клубах вот наших подростковых есть много молодых ребят, которые приходят и создают, ну, своего рода такую вот интегративную среду, да, общаясь с ребятами с особенностями. Это очень здорово. Мы очень особенно ценим, когда волонтеры такие регулярные, да, потому что они тогда есть возможность для установления отношений. Да вот мы тут недавно ездили в лагерь, да, и нам нужна была такая волонтерская поддержка, ну, нужно было, чтобы одну семью довезли до этого лагеря, да, у них не было машины, вот, и потом привезли, да, и нашлось, и в одну сторону нашелся прекрасный волонтер, вот, и в другую сторону нашелся тоже прекрасный волонтер, да, кто помог. То есть мы готовы, да, и если зайти на наш сайт пространство-центр.ру, да, все английскими буквами надо набрать, вот, то там есть координаты для связи и с председателем правления, учредителем нашего центра, с Ириной Дулатовой, и со мной можно связаться.
Да, вот, есть также...
И предложить, да, да, помощь, мы очень рады.
Да, есть группы в соцсетях, ВКонтакте, да, в Фейсбуке, да, поэтому, дорогие друзья, присоединяйтесь, будем делать одно большое дело. Спасибо большое, Анастасия, наше время подошло к концу. Очень рад, что вы пришли и отвечали на все мои провокационные, не очень провокационные вопросы, и буду, конечно, рад вас видеть снова в эфире на радио ТЭОС.
Спасибо. Да, мы очень рады приходить, рассказывать про наш центр. Вообще, мы очень рады, что эта тема обсуждается, и сейчас она как-то здорово, что она обсуждается, но с очень разных сторон. Да, мы говорим не только про ту боль, которая есть в семьях, да, вот, а мы говорим про жизнь.
Да.
Да, вот, это очень важно.
Спасибо. Да, до свидания.
Спасибо.
Ничего особенного. 100% жизнь.